Давайте откроем 19 главу книги «Исход» и продолжим наше изучение. В третий месяц, по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима и пришли в пустыню Синайскую. И расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Прежде всего, Бог говорит Моисею: «Расскажи им и укажи им на то, что я уже сделал для них. Я избавил их от египтян. Я нес их, как бы на орлиных крыльях, чтобы принести их к себе. Итак, это было в прошлом, а теперь настоящее. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то, что касается будущего, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым». Священником был человек, который предстоял перед Богом, представляя перед Богом народ. Но также он стоял и перед людьми, представляя им Бога. Итак, будучи царством священников, они должны были бы быть особыми людьми, которые бы представляли Бога перед миром. Бог ищет людей, которые бы представляли Его. И вот в священническом своего рода служении, представляя Бога перед миром, Израиль должен был быть Божьим представителем миру. Таково было Божье желание и намерение для этих людей, чтобы они представляли его миру. Царство священников — народ святой. «Вот слова, — сказал Бог, — которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». Какое поспешное обещание! И донес Моисей слова народа Господу. На этот момент Моисей был священником, то есть он приходил перед лицо Божие, говоря от лица народа, а потом он возвращался к народу и говорил к людям от лица Бога. Христос стал нашим великим первосвященником. Он представляет нас Отцу и также представляет нам Отца. Он наш великий первосвященник, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, наш великий первосвященник. Моисей был священником. И в Ветхом Завете это всегда было служением священников представлять людей перед Богом, приходить к Богу и говорить за людей, а потом приходить к людям и говорить от лица Бога. И вот здесь Моисей действует во всем этом концепте священничества. Он приходит к Богу и говорит: «Они сказали, что они послушаются всего того, о чем ты говорил. Они все исполнят. Все, что сказал Господь, исполним». И сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу, и сказал Господь Моисею: «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои». Стирка одежды в данном случае была на самом деле символическим действием, которое говорило о том, что они омывали свои сердца, свои помышления, свои жизни, отделяя их для Бога. В действительности, люди должны были очистить себя перед Богом. Осветить означает отделить себя для какого-то дела, для иного использования. И вот Господь призывает людей осветить себя и вымыть их одежды, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай. Итак, пусть люди осветят себя, Пусть они омоют себя, очистятся и так далее, потому что третий день будет особым днем. Я сойду вниз, на гору Синай пред глазами людей. Этот день будет великий и страшный. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то или человек да не останется в живых во время протяжного трубного звука, могут они взойти на гору. Когда раздастся звук трубы, то только тогда они могут взойти на гору. И сошел Моисей с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу: будьте готовы к третьему дню, и не прикасайтесь к женам. Иначе говоря, они должны были воздерживаться от сексуальных взаимоотношений с женами. Они должны были отделить себя для Бога на эти три дня. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший в стане. Можете себе представить, что там происходило, когда Бог начал являть себя этим людям таким образом? Синай был покрыт дымом, сильный оглушающий звук трубы и огонь, сверкающий с неба, и громы и молнии, и густое облако. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, чтобы встретиться с Богом, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. Вся гора сильно тряслась, дым поднимался, как из печи, и раздавался сильнейший звук, подобный звуку трубы. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. 22 стих указывает на то, что, возможно, некоторые из священников решили, что им не надо освящать себя. Это для простого народа, и некоторые из священников, очевидно, не осветили себя. И в послании к евреям мы читаем о том, как многие из священников умерли. И вот Моисею сказано объявить священникам, что они не исключение. Они тоже должны следовать общему правилу. Часто люди говорят: «Я священник, и поэтому Бог должен будет обязательно сделать какое-то особое исключение для меня». Но это не так. 25 стих 12 главы к евреям говорит: «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголевшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Итак, послание к евреям, говоря о тех, которые не избегли наказания, очевидно говорит о священниках. Это были священники. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. И сказал Моисей Господу: «Не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее». И Господь сказал ему: «Пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон. А священники и народ да не порываются восходить к Господу, чтобы не поразил их». И сошел Моисей к народу и пересказал ему, и изрек Бог все слова сии, говоря. Люди говорили: «Все, что скажет Господь, мы исполним». И Господь говорит: «Хорошо, тогда вот вам мои заповеди и повеления. Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Во-первых, я Иегова, Бог твой». Слово «Иегова» — это прекрасное слово. Это причастие от глагола «быть», «становиться», означающее «становящийся». Слово, которым Бог выражает себя, и то, кем Он желает быть для Его народа. Бог желает быть для вас всем тем, в чем вы только можете нуждаться. Становящийся, Яхве, причастие от глагола «быть». И вот Бог, становящийся для вас. Я есть Яхве. Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Как мы уже говорили, это совсем не означает, что Бог Иегова должен быть первым богом вашей жизни, и что вы также, помимо Его, можете иметь в своей жизни других богов. «Перед» не значит в смысле превосходства. «Я должен быть величайшим богом твоей жизни, а потом ты можешь иметь других богов предо мной». Нет. «Перед» означает «в моем присутствии». Ты должен поклоняться Господу Богу твоему, и Ему одному ты только должен служить. Ты не должен иметь никаких других богов. Он должен быть единственным, исключающим всех остальных, Бог всей вашей жизни. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Итак, запрещение создавать себе кумиры, образы. Это относится ко всем образам, что на небе вверху, что включает в себя и ангельские существа, или на земле внизу, что в воде ниже земли, как бы ни выглядели эти существа. Не поклоняйся им и не служи им. Люди, как мы уже говорили ранее, всегда были виновны в создании своих собственных богов. Человек всегда осознавал существование Бога. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. В мире существует общее вселенское сознание Бога в каждой культуре человечества. Концепты, идеи, представления о Боге существуют в каждой культуре, и многие люди виновны в создании своих собственных богов. Когда же человек создает своего собственного Бога, то обычно он начинает создавать его с такого утверждения, что «если бы я был Богом, то я был бы вот этим или вот таким, я бы поступал вот так или так, я бы прореагировал на это вот так». Греки создали множество богов. В греческой мифологии мы видим их концепты и представления о Боге, которые на самом деле являются выражением того, чем бы они хотели быть, если бы они были Богом. Представьте себе, что кто-то был влюблен в девушку, но соперник увел ее от него. И если бы я был Богом, то я бы смог использовать волшебное питье, или я бы использовал свои силы, и тогда она была бы моей, а не его. И вот у вас появляются боги, которые вмешиваются в любовные связи людей и тому подобное. Потому что если бы я был богом, то я бы использовал эти силы для своей пользы, являя свое превосходство над людьми. И все это послужило своего рода основанием для греческой мифологии. Люди творят своих собственных богов. Но когда человек создает своего бога, он создает его по своему подобию. Бог человека — это человеческая проекция. Проекция самого себя. Человек поклоняется самому себе. Обычно в большинстве случаев, Когда человек отвергает истинного и живого Бога, его Богом становится человеческая проекция, отражение его самого. Вот чему он поклоняется. Такой человек обычно говорит: «Если бы я был Богом, я бы такого не сделал. Я, конечно же, бы придумал способ получше». И мысля так, человек очень близко подходит к тому, чтобы создать своего собственного Бога. «Если бы я был Богом, то я бы сделал это так. Если бы я был Богом, то вот как я бы прореагировал. И если Бог не реагирует так, как отреагировал бы я, тогда я начинаю злиться и говорить. Я не могу понять, почему Бог это не сделал, почему Бог допустил это». И мы говорим об этом так, как если бы Бог допустил в этом огромный промах. Тем самым вы говорите: «Как Бог может быть таким глупым? Я вижу способ намного лучше, чем этот. Я мог бы решить это намного лучшим образом. Если бы я только был Богом, то я бы сделал... Если бы вы были Богом, то я бы ни за что не хотел жить на этой вселенной». Когда Иов и его друзья говорили о Боге, «Бог вот такой, или если бы я был Богом, то...» Этим самым они выносили каждой свои идеи о том, каков Бог и что Бог делает. И так далее. Идеи, которые на самом деле были проекцией их самих, их собственных концептов, и они словно вкладывали их в Божьи уста. Когда же Бог появился на сцене, после того, как они все выразили свои представления о Боге и о том, как действует Бог, когда Бог появился на сцене, тогда он сказал: «Эй, Иов, ты говорил о вещах, о которых на самом деле ты ничего не знаешь. И поэтому я бы хотел задать тебе пару вопросов. Во-первых, Иов, где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи мне, если знаешь. Смог бы ты управлять звездами на небе, такими как блуждающая звезда, скорость которой, по предположительным расчетам, равна 195 километрам в секунду? Не хотел бы ли ты поуправлять такой огромной звездой, проводя ее по небу, направляя ее по маршруту с такой скоростью? Скажи мне, Иов, — продолжал Бог, — можешь ли ты развязать узел Плеяд?» Иов же молчал. Иными словами, он как бы говорил: «Можешь продолжать, Боже, я вообще об этом ничего не знаю». Да, нам действительно было бы очень трудно управлять Вселенной. У нас хватает проблем, чтобы управлять собственной жизнью, не говоря уже о Вселенной. Итак, человек создает себе богов по своему подобию, как он. Но также он создает себе богов и меньших себя. Как говорит Давид, боги язычников — суета. Они вырезают их из дерева. Глаза у них есть, но они не видят. Есть уши, но они не слышат. Есть ноги, но они не могут ходить. Есть уста, но не могут говорить. Итак, человек создал Бога по своему подобию. Он вырезал своего Бога из куска деревяшки, сидел, работал, день за днем, вырезая своего маленького Бога. Он вырезал у своего Бога уши, он вырезал на своем Боге глаза, он вырезал на нем нос, рот, ноги. Но дело все в том, что глаза, которые он вырезал на своем маленьком божестве, ничего не видят. Уши, которые он вырезал на своем Боге, не могут слышать. Рот, который он вырезал на своем Боге, не может говорить. Так что, делая Бога, человек сделал его по своему подобию, потому что у меня есть уши, и своему Богу я тоже сделаю уши. У меня есть рот, и я сделаю рот и своему Богу. Потому что у меня есть ноги, я сделаю ноги моему Богу. Но хотя я делаю его по моему подобию, я делаю его меньше, чем я, потому что ноги, которые я сделал моему маленькому Богу, не могут ходить. Следовательно, он меньше, чем я. Его глаза не видят, значит, он меньше, чем я. А потом Давид сказал: «Делающие их будут подобны богам, которые они делают». Иначе говоря, человек становится подобным его Богу. А если вы делаете Бога меньше, чем вы сами, то вы постепенно деградируете. Вы идете по тропе, ведущей вниз, и вы становитесь меньше, чем вы были. Если ваш Бог не может видеть, то вы вскоре становитесь слепым ко всему, что имеет отношение к Богу. Если ваш Бог не слышит, то вы вскоре становитесь глухим голосу Божьему. Вы становитесь бесчувственным, так же, как бесчувствен ваш Бог. В этом-то и заключается опасность создания своих собственных богов. Вы становитесь подобными им, но они меньше, чем вы сами. Итак, Бог строго запретил всякие попытки создавать какое-либо подобие или представление Его самого. Так почему же тогда у нас в церквах есть статуи Иисуса Христа или картины, что является собой подобие Божие? Что же все-таки выражает человек тем, когда он создает идола? Он выражает потерю и осознание Божьего присутствия в его жизни. Всегда, когда я делаю идола, это является напоминанием или индикатором того, что я потерял что-то важное в моих взаимоотношениях с Богом. И я нуждаюсь в этой маленькой реликвии как напоминании о Боге, потому что я потерял сознание Его присутствия. Если я живу в сознании Божьего присутствия, мне не нужны никакие реликвии для напоминания о Боге. Но создание реликвий показывает не только потерю сознания, но то, что у меня есть желание снова получить то, что я потерял. И я желал бы снова каким-то образом жить в осознании Бога. Поэтому-то я и создаю это напоминание, чтобы я снова мог помнить о Боге. Но это всегда является индикатором деградирующего духовного состояния. Люди способны создавать идолов из различных вещей. Например, место в церкви, где я сидел, особенно если я на этом месте пришел в осознание Бога. О, вы будете поражены, сколько людей возвращаются и садятся на то же самое место, пытаясь снова заполучить то, что было потеряно. О, это то же самое место, где я сидел, на этом самом месте я по-настоящему осознал Божье присутствие. О, это было так прекрасно! И вот вы возвращаетесь и пытаетесь повторить прошлое переживание и ощущение Бога, думая, что оно каким-то образом связано с этим местом. О, в этот момент на мне были надеты эти туфли. Вы раскапываете свою кладовку и находите ваши старые туфли. На мне были надеты эти туфли, когда я осознал и почувствовал Божье присутствие. Знаешь что, дорогой мой, ты что-то потерял. Апостол Павел сказал, мы им живем и движемся и существуем. Бог здесь. Бог с тобой. Ты просто потерял осознание Его присутствия. Дело не в том, что Его здесь нет. Ты просто потерял осознание Его присутствия с тобой. И поэтому теперь ты ищешь того, что каким-то образом напоминало бы тебе или вернуло бы это переживание прошлого. Но у Бога для тебя есть новые переживания. И Он не желает, чтобы вы жили на переживаниях прошлого. Он хочет, чтобы вы изо дня в день жили на свежих взаимоотношениях с Ним, общение в Его любви и в Его благодати, каждый день испытывая и ощущая на себе эту переполняющую благодать Божию в вашей жизни. И вот запрещение создания прежде всего всякого изображения и подобия. Почему? Потому что когда вы делаете изображение, то следующим шагом вы начинаете поклоняться Ему. А потом вы начинаете служить Ему. Это прогрессия. Вы создаете себе Бога, потом начинаете поклоняться Ему, и в конце концов вы начинаете служить Ему. Но никто не может служить двум господам. Поэтому далее он говорит, «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Что это значит «не произноси имени Господа Бога твоего напрасно»? Это означает намного больше, чем просто произносить имя Бога напрасно. Мы часто слышим с вами, как люди делают это в своем разговоре, произнося имя Бога напрасно. Но это намного больше, чем вы думаете. Не произноси имени Господа, Иегова, Бога твоего, напрасно. Что это означает? Это означает то, что, употребляя имя Иегова или Господь, вы признаете Бога Господином, управляющим директором вашей жизни. Но если вы не даете Ему шанса направлять и управлять вашей жизнью, то это значит, вы произносите Его имя напрасно. Как часто мы говорим «О Господи, Господи!» Иисус сказал, «Почему вы говорите «Господи, Господи», но не исполняете того, что Я говорю вам?» Если вы не повинуетесь Ему, вы произносите Его имя напрасно. Таким образом, величайшее богохульство – это не то, что вы слышите, как кто-то произнес это имя всуе, а величайшее богохульство произносится теми, которые выражают свое признание Бога на словах или, может быть, даже в их делах, посещают церковь и так далее, но для Бога в их ежедневной жизни и на неделе абсолютно нет места. Вы никогда не даете Богу места. Вы никогда не даете Богу шанса, вы никогда не открываете вашу жизнь для Бога. Это просто воскресные взаимоотношения с Ним, от случая к случаю. Вот что означает произносить имя Господа Бога вашего напрасно. Это самое страшное богохульство. Помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней работай и делай всякие дела твои. Поэтому, если вы работаете по 5-дневной рабочей неделе, то вы живете не по-библейски, если вы хотите дословно по букве исполнять закон. А день 7-й – суббота Господу Богу твоему. Не делай вонный никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почтил его, отделил его. В наше время есть много людей, которые очень сильно любят раздувать этот вопрос о поклонении Богу в субботу или воскресенье. Они говорят, что только в субботу вы должны поклоняться Богу. И тем самым они дошли до того, что говорят, что поклонение в воскресенье является знаком Антихриста. Таким образом, все поклоняющиеся Богу в воскресенье виновны в принятии знака зверя. Но позвольте мне сказать что-то. Я поклоняюсь Богу каждый день. По-моему, каждый день недели – прекрасный день для поклонения Богу. Я верю, что этот порядок 6:1 Бог установил для пользы самого человека. Суббота была создана для человека, а не человек для субботы. И поэтому ради вашего тела Бог установил 1 день отдыха, чтобы ваше тело могло восстановить свои силы. Я считаю, что вы будете жить здоровее и дольше, если вы будете проводить 1 день в неделю в кровати, просто отдыхая, расслабляясь и ничего не делая. Нам так необходима полная смена скорости жизни. Я бы очень хотел это делать. Но этот конкретный закон был установлен для еврейского народа, как об этом и говорится в 31 главе Исход, стихах 16 и 17. «И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7 почил и покоился». Здесь Бог прямо заявляет нам о том, что это знамение между Ним и сынами Израилевыми. И интересно то, что это был один из законов, в нарушении которого постоянно обвиняли Иисуса. Нарушение закона о субботе вызывало сильный гнев фарисеев против Иисуса более чем что-либо еще. Однажды, проходя по полю, Он позволил Своим ученикам срывать колосья, тереть их в ладонях и есть зерна, и все это происходило в субботу. И, видя это, фарисеи возроптали на Иисуса. «Почему Ты позволил Своим ученикам делать то, что незаконно в субботу?» обвиняли они его. Они так истолковывали закон о субботе, что сделали его бременем. Они сделали этот закон о субботе чрезвычайно строгим, со всеми их правилами и установлениями относительно субботы. Вместо того, чтобы этому дню быть днем отдыха, он стал днем уз и рабства. Все то, что они накладывали на людей, было тяжелым бременем. Вместо отдыха и расслабления люди беспокоились о том, чтобы что-то не нарушить. И все это становилось для них оковами. Люди так волновались о нарушении правил закона, что они сделали для себя соблюдение этого закона бременем и узами. В ранней церкви однажды возник спорный вопрос об исполнении закона для язычников. Спасенные иудеи начали призывать жить язычников по закону Моисея. И когда этот вопрос был вынесен на обсуждение церкви в Иерусалиме, советом ранней церкви было решено, что они не будут налагать на спасенных из язычников исполнение закона Моисея, а только отдельные его части, то, что касается идолопоклонства, принятие в пищу мяса, которое было принесено в жертву идолам, и крови. Хранить себя от крови и удавленины. Но о субботе церковь ничего не сказала. Закон был дан не для того, чтобы сделать человека святым. В этом есть неправильное понимание закона. Соблюдение закона не делает меня святым. Если бы праведность была от закона, тогда Христос напрасно умер. Если бы вы могли исполнять эти 10 заповедей, и исполняя их, вы могли бы быть праведными, тогда Иисусу не нужно было бы умирать. Если бы Бог мог взять и вменить праведность вам за то, что вы исполнили каждую из этих заповедей верно и полностью, тогда нет необходимости в Иисусе Христе. Но праведность не могла прийти от закона, даже если бы вы полностью соблюдали его. Праведность приходит по вере в Иисуса Христа. Божий завет с этими людьми был построен на их послушании. Если они будут повиноваться, если они исполнят, их послушание закону Божьему было тем условием, на основании которого они могли общаться с Богом. Так что Ветхий Завет провалился. Он показал себя недееспособным. Он оказался недееспособным из-за человеческой слабости и человеческой неспособности исполнить его. Человек не мог полностью исполнить закон, поэтому Бог установил Новый Завет, который не основывается на человеческой верности. Но этот Новый Завет основан на Божьей верности, верности Бога и Его Слову. Первым Заветом была человеческая верность сохранить Божье Слово, и он провалился. Человек оказался неверным. Второй завет сам Бог установил через Иисуса Христа. Этот завет, который установил Бог, основывается на верности Бога сохранить Его Слово. И Его завет с нами всегда останется в силе, потому что Бог верен Его Слову. И по моей вере Бог сдержит Его Слово. И не тому, кто исполняет, но тому, кто верует, Бог вменяет его веру в праведность. Но значит ли это, что я не имею никакого отношения к закону вообще, и я могу жить, как мне угодно? Что я могу в любое время приступать эти заповеди и так далее, и все равно иметь общение с Богом? Никак. Как же мы, умершие для греха, можем жить в нем? Но Бог на основе Нового Завета дает мне новую силу через Святого Духа в моей жизни быть таким, каким хочет видеть меня Бог. Пятую заповедь некоторые люди относят к первой скрижали. Они говорят, что она принадлежит к первой скрижали. «Почитай отца твоего и мать твою». И так как ты не должен считать своего отца и мать равными себе, но всегда большими тебя, так же, как и Бог представляется более высшим, поэтому такие люди утверждают, что эта заповедь принадлежит к первым четырем заповедям закона, а не к шести заповедям второй скрижали. Таким образом, они разделяют закон на две части – 5 и 5. Я не спорю с этим, потому что это было бы глупо. Какая разница? Все равно это одна из 10 заповедей. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Слово «желать» означает страстно чего-то желать, иметь сильное желание к вещам. Вы не должны иметь такого страстного желания. Апостол Павел сказал, что закон просто-напросто уничтожил его. Он говорит, я бы и не знал, что значит «не желай», если бы закон не говорил «не желай», а это грех. Но закон говорит «не желай», и благодаря закону я увидел это, и Дух открыл мне это, и я понял, что я мертв. Это была та самая заповедь, которая осудила Павла к смерти. Он творил добрые дела, изо всех сил пытаясь быть праведным по закону. И он писал филиппийцам, говоря о своем прошлом, будучи фарисеем, по праведности закона я был непорочен. Но когда я увидел, что закон духовен, тогда, говорит он, я погиб. Я был мертв, закон уничтожил меня. Таково было основание учения Христа, то, что закон духовен. Не убивай. Что это означает на самом деле? Это означает, что ты не должен никого ненавидеть, потому что ненависть – это семя, рождающее убийство. И таким образом вы можете приступить закон «не убей», и при этом никогда даже не тронуть человека и пальцем. Но если у вас в сердце живет ненависть к нему, враждебность, этим вы нарушаете закон «не убей». Закон был предназначен детоводителем, учителем, чтобы привести нас ко Христу, чтобы заставить нас осознать, что мы все в духовном банкротстве, чтобы заставить меня понять, что я никогда не могу расплатиться с этим долгом, и таким образом привести меня к Иисусу Христу, как к моему источнику и моей единственной надежде. Весь народ видел громы и пламя, звук трубный и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу, не бойтесь. Они напуганы, они пришли в ужас от проявления Божьего присутствия. Но вот слова Божьей благодати. «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас. Вы сказали, что вы будете слушаться Его, повиноваться Ему, что вы будете Его народом, Его особым народом, и теперь Бог пришел испытать вас. И чтобы страх Его был пред лицом вашим, чтобы вы почитали Бога, дабы вы не грешили». Итак, Бог говорит, что составляет собой грех. А закон Божий – это основной закон, который определяет собой правильные взаимоотношения с Богом и правильные взаимоотношения с ближним. Если у вас нет правильных взаимоотношений с Богом, тогда не имеет смысла идти дальше. У вас все равно не будет правильных взаимоотношений с ближним. Поэтому-то, когда молодой юноша спросил Иисуса, «Учитель благий, что мне делать, чтобы спастись?» То Иисус прежде всего привлек его внимание к следующему. Он сказал, «Почему ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Что Иисус пытался сказать ему этими словами? Он пытался показать ему одно из двух, либо я благ, или либо я Бог. И он пытается указать этому молодому человеку на то, чтобы он распознал в Иисусе нечто большее, что на самом деле было истиной. «Почему ты называешь меня благим? Я либо благ, или либо Бог. Подумай об этом. Ты нашел истину. Когда ты пришел ко мне, ты назвал меня благим. Почему ты это сделал? Потому что ты осознал истину того, что я Бог. Почему ты назвал меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Я даю тебе подсказку, почему ты назвал меня благим». Мы неправильно истолковываем эти слова. Мы утверждаем то, что Иисус сказал юноше, что он не благ, что в нем нет ничего благого. Но нет, это совсем не так. Это совсем не то, что хотел сказать Иисус Христос юноше. Этим самым он хотел сказать: «Я подскажу тебе, почему ты назвал меня благим, потому что никто не благ, как только один Бог. И вот почему ты назвал меня благим, потому что я Бог. Что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную?» — спросил юноша Христа. «Соблюдай заповеди», — ответил он юноше. «Какие, Господи?» И что Господь сказал ему? Он указал ему на первую скрижаль закона, на наше отношение с Богом. Почему? Потому что если вы не пройдете через это, то нет смысла обращаться ко второй скрижали. Если вы не пройдете через первые четыре заповеди, то нет смысла обращаться и ко вторым шести. Если у вас нет правильных взаимоотношений с Богом, то у вас не будет и правильных взаимоотношений с вашими ближними. Поэтому Иисус вначале указывает ему на первые четыре заповеди из закона. «Господь, все эти заповеди я соблюдаю с самого детства. Чего мне еще не хватает?» — продолжает юноша. И давайте теперь вернемся назад и взглянем на это повнимательнее. Какова была первая заповедь закона? «Не имей никаких иных богов пред лицом моим». Ты говоришь, что ты все исполнил? Хорошо, но тогда пойди и продай все, что у тебя есть. И возьми деньги и раздай их нищим, и приходи и следуй за мной. И тем самым ты приобретешь себе великое сокровище на небесах. Посмотрите, что этим самым сделал Иисус. Он указал на глупость того, что сказал юноша. Первая заповедь гласила: «Не имей никаких иных богов предо мной». Это была та самая заповедь, которую он и нарушил. Потому что его имение, его имущество стало для него богом в его жизни и мешало ему в поклонении Богу. «Господь, все это я сохранил от юности моей. Чего мне еще не хватает?» «О, ты говоришь, что ты сохранил эти заповеди от юности своей?» «Ты хорошо говоришь. Но ты только говоришь, что ты все исполнил. На самом деле, в твоей жизни Богом является то, что обладает тобою. И этот Бог сильнее тебя, он имеет над тобой гораздо большую власть, чем я. Твое желание к нему больше, чем ко мне. Будьте осторожны в том, что вы говорите Иисусу, потому что он тут же может показать вам истинность ваших слов. Когда мы молимся Богу, то как часто мы говорим, это просто слетает с кончика нашего языка. «О Боже, все, что у меня есть, все это принадлежит тебе». И потом Господь говорит: «Как это замечательно, как это прекрасно. Но теперь я бы попросил тебя продать вот это или вот то». «Ну, Господь, на самом деле я не имел этого в виду. Это просто образное выражение». Это слова. Пустые слова. Мы так часто с вами бываем виновными перед Господом в приношении пустых слов, пустые слова, исходящие из наших уст. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу, Богу вашему. Итак, Бог разложил все по полкам. Он сказал, что такое грех. Он сказал: «Вот стандарт. Я дал вам закон, чтобы вы знали, в чем состоит грех. И все это для того, чтобы вы не грешили. И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею: так скажи сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам: не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе, сделайте мне жертвенник из земли, и приноси на нем всесожжения твои». Заметьте, Бог даже не желает, чтобы они строили какие-то украшенные жертвенники. «Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем всесожжения твои». Просто сделай кучу земли для своего жертвенника. Если же ты будешь делать его из камней, то не обрабатывай их теслом, резцом, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их. Бог не желает, чтобы что-то отвлекало нас от Него. Он не хочет, чтобы человек хвалился делами своих рук. О Боже, помоги нам! Сегодня многие церкви настолько роскошествуют произведением рук человеческих, что просто от всего этого приходишь в восторг. Разукрашенные алтари, декоративные здания, но Богу все это не угодно. Бог сказал: «Будьте простыми, создайте себе жертвенник из земли, этого достаточно». Но если вы делаете его из камней, тогда не обтесывай их. Если наложишь на них тесло, то осквернишь его. Оставь все как есть, естественным. Когда мы приходим поклониться Богу, при этом не должна прославляться работа человеческих рук, а вся слава должна воздаваться только Богу. Мы не прославляем произведения человеческих рук. Во многих местах, когда вы приходите поклониться Богу, ваше внимание привлекается не к Богу, а к архитектуре, или к орнаментам, или к роскоши, к делам человеческих рук. И тогда вы уже просто не способны всем сердцем искать Бога. Вы теряетесь в делах человеческих рук. Вы начинаете прославлять изделия рук человека. О, какой потрясающий алтарь, выстроенный руками человека! О, какой потрясающий притвор, созданный человеческими руками! Бог запрещает это. Он сказал: когда вы делаете жертвенник, делайте его из земли. Он не хочет, чтобы человек хвалился произведением рук человеческих. Бог хочет, чтобы когда мы приходим поклониться Ему, вся слава принадлежала Ему. О Боже, помоги сегодня тем, которые стараются привлечь славу и внимание к себе, исполняя Твое служение. Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения Твои и мирные жертвы Твои, овец Твоих и волов Твоих. На всяком месте, где я положу память имени Моего, я приду к Тебе и благословлю Тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесанных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их, и не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя. Иначе говоря, не поднимайся на ступени или на другие высокие места, где люди могут увидеть твои босые голые ноги или еще что-либо. Бог не желает, чтобы, когда мы поклоняемся Ему, внимание людей привлекалось бы к чему-либо другому, кроме Него самого. Он хочет, чтобы весь ваш ум, все ваше сердце были сосредоточены на Нем, и ничего не отвлекало их. Вот почему мы пытаемся свести все помехи в нашем служении к минимуму. Мы не хотим ничего, что привлекало бы внимание к человеку. Мы хотим, чтобы, когда мы собираемся вместе поклоняться Ему, чтобы все наше внимание было привлечено к Божьему Слову и к самому Богу. Ибо Бог запретил, чтобы какая-то плоть хвалилась в Его присутствии. Что касается наших музыкантов группы «Маранафа», то одна из самых сложных трудностей, с которыми нам приходится работать, это сохранить их от этих мелочей, которые привлекают внимание к ним. Какое-то особое движение, когда вы играете на бас-гитаре, это привлекает внимание к вам. Это отвлекает внимание людей от того, что вы говорите и что вы поете. О, только посмотри на него, посмотри, как он прыгает, посмотри, как он махает гитарой. И разные другие мелочи, которыми мы привлекаем внимание людей к самим себе. Но в этот самый момент, когда я привлекаю внимание к себе, тогда внимание человека отводится от Бога, и я ворую у Бога то, что принадлежит Ему. Бог призовет меня к ответу за это. Таким образом, служение Богу – это всегда очень тонкий баланс, потому что я должен исполнять его так, чтобы я был спрятан, а Христос явлен. И если это мне удается – то тогда мое служение благословенно и принято Богом. Но если мы привлекаем внимание к себе или к другим вещам, тогда люди уходят обворованными, лишенными духовных благословений. И все это так трагично и печально. Отче, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Оно как светильник нашим ногам и свет нашим стезям. Господь, мы благодарим Тебя за Твой закон, за Твои стандарты, которые Ты дал нам. Господь, мы желаем исполнять Твой закон. Дай нам силы, Господи, быть тем, чем Ты хочешь, чтобы мы делали то, что мы должны делать, как Твои дети. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Господь будет с вами и хранит вас. Да поможет Он вам испытать Божью силу вашей жизни, когда Он будет преображать вас силой Его Духа в образ Иисуса Христа, чтобы вы с открытым лицом, взирая на славу Господню, преображались от славы в славу, в тот же образ Его Духом, действующим в вас.